Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
По заданию генерала Псурцева, офицер российского бюро Интерпола Салтаханов собрал в одной комнате всех, кто имеет отношение к похищенному Ковчегу Завета и к исследованию тайны трех русских государей. Это историк Мунин, бывший спецназовец Одинцов, профессор Арцишев, а также американка Ева Хаген. Она приехала в Россию по заданию своего покровителя, заокеанского коллекционера Вейнтрауба, и по поручению ордена Розенкрейцеров, чтобы оценить историческую ценность работы Мунина. Каждый из них обладает определенной информацией. Части этой информации хочет связать воедино генерал Псурцев, чтобы выйти на след древнего артефакта. Он наблюдает за их беседой, находясь за зеркальным стеклом. Салтаханов рисует схему, согласно которой все присутствующие каким-то образом связаны друг с другом и с Ковчегом Завета. Он предлагает им поделиться информацией и таким образом общими усилиями раскрыть тайну.
Читает Владимир Левашов.
Салтаханов провел линию, соединив человечка Еву с человечком Муниным. Еще одним пунктиром он связал Еву с Ковчегом и снова сделал оговорку. Непосредственной связи пока нет, но что же касается господина Арцишева, то здесь никаких сомнений, сказал Салтаханов, уверенно провел две жирные линии от нового схематичного человечка, одну к Еве, другую к Ковчегу, и пояснил. Ева приехала на семинар профессора, а сам он давно и обстоятельно исследует Ковчег Завета. Даже книжку написал, в которой рассматриваются различные версии, что это за устройство такое. «Три книжки», — поправил профессор. «Еще статей с десяток, по меньшей мере. Дело в том, что Ковчег надо рассматривать именно как высокотехнологичное устройство, в отрыве от мистики, которую наворотили вокруг него религиозные деятели. Тогда становится очевидным, что...» «Пожалуйста», — взмолился Салтаханов, «давайте сперва разберемся с членами команды. Завтра встанем пораньше и начнем день с вашей лекции. Нет сомнений, что из всех присутствующих вы наиболее полные и разносторонне знакомы с предметом, который нам предстоит отыскать. Наверняка одной лекции будет мало, и мы с благодарностью воспользуемся вашими знаниями. Но сейчас уже поздно, все устали, всем надо выспаться». И правда, Ева с трудом подавляла зевоту, ее клонило в сон. Мунин тоже клевал носом. Профессор снял очки и тыльной стороной кисти промокнул глаза. «Наконец, господин Одинцов», — сказал Салтаханов, — и его стараниями на доске со скрипом появился здоровенный человечище. «Не в обиду будет сказано всем остальным, лично для меня это пока самый интересный и загадочный член команды. Судите сами, совершенно случайно Одинцов оказывается сотрудником того же учреждения, где работает Мунин». Салтаханов начертил линию между изображениями обоих. «Совершенно случайно они знакомятся, совершенно случайно встречаются с Евой». Меловая черта потянулась от Одинцова к Еве. «И совершенно случайно мы вызволяем их из плена, где они тоже оказались вместе». «Этого Ракси надо спасибо сказать», — улучил момент Одинцов. «Он Мунина прихватил, когда ваши ребята папку отнимали. Укокошил ребят, собрался залечь на дно и попросил присмотреть за парнем. В общем, он мне вроде как от Вараксы по наследству достался. Да, наука?» После очередного толчка локтем задремывающий Мунин кивнул и шмыгнул носом, покрасневшим от слез. Одинцов надеялся, что историк понял смысл сказанного. «Кто такой Варакса?» — спросил профессор и неожиданно зевнул. «Простите, это очень интересный приятель Одинцова», — ответил Салтаханов. «Можно сказать, сообщник. Он, к сожалению, погиб вчера в результате несчастного случая. И Одинцову теперь придется отдуваться за двоих, потому что наш с вами базовый постулат звучит так. Случайностей не бывает. Я сказал, что все началось с работы Мунина, а на самом деле все началось намного раньше, когда Одинцов и Варакса привезли Ковчег Завета в Россию. Сурцев с интересом наблюдал за Арцишевым. Профессор собирался зевнуть еще раз, но застыл с перекошенным лицом.
«Как это?»
— спросил он, справившись с гримасой.
«Что значит «привезли в Россию»?»
«Значит, взяли и привезли». Для наглядности Салтаханов изобразил, как поднимает нечто двумя руками и переносит с места на место.
«Этого не может быть!»
Профессор обернулся к Одинцову.
«Вы привезли ковчег, и где он?»
Одинцов пожал плечами.
«Понятия не имею. Я сам об этом только что узнал. Если бы все было так просто, из меня бы ваш ковчег давно вытряхнули, а вы бы здесь не сидели. И Мунин не сидел бы, и Ева тем более. Потому что зачем?»
«Вот именно. Зачем?»
Арцишев обернулся к Салтаханову.
«Анекдот есть такой»,
— продолжил Одинцов, снова привлекая к себе внимание профессора и остальных,
«про современную больницу. Чтобы поставить пациенту клизму, нужны 4 специалиста. Один знает, кому ставить, второй куда, третий зачем и четвертый как». «Пациент у нас есть», — Одинцов кивнул на Салтаханова. «И нас как раз 4. Дело за немногим».
Сурцев усмехнулся в комнатке за стеклом.
«Толково изложено, что тут скажешь». «Молодец, Одинцов. А другие в КОС не попадали. Как говорится, если при отборе допущена ошибка, обучение не имеет смысла. Одинцов хорош. Вот Салтаханов напрасно тянет время».
Генерал бросил взгляд на часы.
«Давно уже пора закругляться».
«Осторожнее с шуточками», — посоветовал Салтаханов, из-под лобья глядя на Одинцова и стараясь сохранять спокойствие.
«Вы не в том положении. Но смысл уловили верно. Допустим, что Вараксос спрятал ковчег, и вы ни при чем. В любом случае, вам четверым, при моем посильном участии, предстоит сообразить, как его найти».
Он положил мел на полочку под доской и, отряхивая руки, уселся на место инструктора.
«С функциями каждого примерно понятно. Судя по тому, как Варакса вел себя по отношению к вам», —
Салтаханов обратился к Мунину, —
«вы знаете что-то очень важное. Это важное явно связано с ковчегом и может привести нас к нему. Вы, профессор», — Салтаханов повернулся к Арцишеву, — «лучший эксперт, какого только можно пожелать. Вы знаете все про ковчег. Поможете разобраться, что же мы ищем и как с ним надо обращаться. Вы, Ева, прекрасный аналитик».
Салтаханов не удержался.
«Прекрасный во всех смыслах слова. Вы уже начали работать с информацией Мунина и будете дальше анализировать сведения, которые дадут историк с профессором. А главное, будете анализировать то, что скажет он».
Салтаханов ткнул пальцем в сторону Одинцова и перевел на него недобрый взгляд.
«Вы единственный, кто много лет был знаком с Вараксой. Вы должны знать его как облупленного, и с вашей помощью мы восстановим его логику. Кроме того, вы единственный из нас, кто уже прикасался к ковчегу. Можете говорить что угодно, только я в этом уверен».
«А вот я не уверен», — возразил профессор и надел очки.
«Совсем не уверен. Более того, это почти невероятно. Только сейчас уже сил нет объяснять, почему спать хочется. Просто с ног валюсь».
«Да, конечно», — Салтаханов поднялся.
«На сегодня мы закончили. Как приятно говорить. Всем спасибо, все свободны. Вас проводят к вашим номерам».
Профессор с Евой тоже встали. Одинцов кивком указал Мунину на дверь и слегка подтолкнул плечом. Проследил, как историк в спадающих джинсах шаркает на выход, и окликнул Салтаханова.
«Еще минутка найдется, надо бы кое-что обсудить».
«Завтра», —
сказал Салтаханов.
«Сегодня. Сейчас».
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Глава 43. Еврейское счастье.
Окна бизнес-центра смотрели на купола церкви. Церковь, принадлежавшую общине старообрядцев, недавно закончили реставрировать таджики. Результат напоминал о пропавшем граде Китеже и вполне соответствовал древнерусскому названию улицы – Тверская. «Находка для фотографа», – подумал Владимир. «Пасмурная мартовская ночь, мокрая пыль, вьющиеся в розоватых пятнах света уличных фонарей и отражение живописного храма, которое крупными мазками стекает с высоченной зеркальной стены элитного жилого дома по соседству. И до парящего над суетой Смольного собора отсюда рукой подать, и до уютной грузинской церкви не слишком далеко, и до лютеранской кирхи, и до польского костела. А синагога вообще располагалась в зале неприметного серого здания двумя этажами ниже представительства государства Израиль, где задумчиво перебирал книги Владимир. Этот бизнес-центр построили давно, когда зеркальной стены в помине не было. В кирхе процветал ночной клуб со стриптизом, а в развалинах старообрядческой церкви рукастые мужики покрывали броней мерседесы для первых новых русских и братков, любителей здоровенного золотого креста на пузе. Все переплелось в этом тихом уголке исторического центра. Люди, народы, религии, конфессии, строители-мусульмане, ремонтирующие храм христиан-староверов перед окнами синагоги. Ирония судьбы, почему-то не удивлявшая в Петербурге, который Владимир привычно называл Ленинградом, как и большинство эмигрантов, уехавших на излете существования Советского Союза. Весной 91-го Владимир перебрался из Ленинграда в Израиль. Вещи в контейнере тогда было принято отправлять пароходом. Получается, навстречу его пожиткам двое русских везли на корабле древнееврейскую святыню, похищенную в Эфиопии. Лихой сюжет, что и говорить, прямо кино. О том, что еще когда-нибудь ему придется читать «Комсомольскую правду», после отъезда Владимир тоже не думал. А вот ведь как вышло. Он перевел взгляд с едва различимых черных куполов за окном на канцелярский стол перед собой, где лежал пухлый альбом с газетными вырезками в Араксе. В заметках говорилось об интересе российского руководства к древней русской столице. Немало статей посвящалось фонду Андрея Первозванного, который развил на берегу Волхова энергичную деятельность. Подряд шли многочисленные отчеты о посещении Старой Ладоги президентом Путиным. На полях вырезок Варакс оставил даты публикации. Владимиру бросилось в глаза, что Путин приезжал едва ли не каждый год, начиная с 2003-го. Для напряженного графика главы государства необычная активность, ведь городок расположен вдали от Петербурга и популярных туристических маршрутов. Ни особых событий там не происходит, ни знаменитых святынь или выдающихся памятников нет. Но президент России с приближенными полтора десятка лет почему-то уделяют Старой Ладоге особенное внимание. Владимир закрыл альбом и потянул из пачки очередную сигарету. Во рту уже соднило, хотя курево он привез из Израиля. В России привычная марка отдавала сеном.
На столе белел список книг в Араксе, составленный Муниным. Здесь же и на соседних столах стопками лежали сами книги. Копия списка давно ушла в штаб-квартиру Моссада. За стеной сейчас сканировали таблицы с выписками и отправляли следом. А Владимир в задумчивости курил одну сигарету за другой. Почему Одинцов оставил ему библиотеку своего приятеля? Надо полагать, не хотел, чтобы книги попали в руки тех, кто забрал его и Мунина. А выбор был невелик – либо одни, либо другие. Но зачем вообще он собирался вывести с дачи это собрание? Допустим, 25 лет назад Одинцов и Варакса украли и спрятали Ковчег Завета. Почему с тех пор о реликвии не было слышно? Почему они не предприняли ни единого шага для того, чтобы хоть как-то воспользоваться своим приобретением? По какому принципу отобраны книги и что в них искали? Почерк во всех таблицах и заметках на вложенных листках один и тот же. Наверняка это рука Вараксы. Почему Одинцов не принимал участия в работе, а столько лет сидел и чего-то ждал? Может, он сказал Владимиру правду и действительно не знал ни об исследованиях Вараксы, ни о Ковчеге? Тогда получается, что Варакса обманул и свое командование, и Одинцова. Получил разведданные, провел операцию, захватил Ковчег, использовал приятеля для прикрытия доставки в Россию. Сам-то Варакса ничего не вез, а потом, по-прежнему, ни слова не говоря Одинцову, спрятал похищенное. И снова возникал вопрос, если Ковчег Завета оказался в руках Варакса, зачем было таить его от всего мира и четверть века искать что-то в книгах? Зачем было следить по газетам за визитами в Старую Ладогу президента России? Какая связь между провинциальным городком и Андреем Первозванным? И при чем тут фонд, созданный коллегами Путина по работе в КГБ? После гибели Вараксы единственный, кто в состоянии помочь найти ответы хотя бы на часть вопросов, это Одинцов, которого Владимир так бездарно упустил. Нельзя было останавливаться по пути из Старой Ладоги. Понятно ведь, что их выдали номера лендровера Одинцова. Видеокамер вдоль Мурманского шоссе полно, а если и на заправке камеры работали хорошо, наблюдатели вдобавок выяснили, сколько человек в машинах, кто и где сидит. Остальное было делом техники. Одинцова наверняка захватили те же, кому не удался захват Вараксы. Ясна и причина внезапного интереса к обоим бывшим спецназовцам. Ковчег Завета, что же еще? Совпадений не бывает. Руководители Моссада, передавая эфиопам сведения об Орхисе, не сомневались, информация тут же начнет просачиваться, и никакие меры секретности ее не удержат. На старте израильтянам удалось немного опередить всех, но теперь они снова в положении догоняющих. От мыслей Владимира отвлек топот за дверью. «Есть!» – сказал вошедший напарник и положил на стол несколько страниц. «Вот он!» Нападавшие, которые забрали с собой Одинцова и Мунина, сняли видеорегистратор с лобового стекла машины, но не заметили в салоне еще один потайной. Записи с него Владимир отправил в штаб-квартиру Моссада, как только добрался до израильского представительства, и сам с коллегами тоже не терял времени. Номера машин преследователей – дело десятое. Главное, в кадр попали несколько участников захвата и тот, с кем разговаривал Владимир. Специалисты в Израиле быстро, но тщательно поколдовали над изображением, обработали, прогнали через базы данных, идентифицировали и по результатам поиска прислали справку в Петербург. «Салтаханов», – прочел Владимир фамилию обидчика. «Интерпол, Академия безопасности». Теперь более-менее понятно. «Ну что, работаем?» Предстояло найти этого Салтаханова, установить за ним слежку и восстановить ниточку, ведущую к Ковчегу Завета. Предстояло вернуть себе Одинцова.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну!